С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему мэр Москвы Юрий Лужков внезапно высказался за возвращение прямых выборов губернаторов? Как проходит отбор присяжных в российских судах на фоне начинающегося процесса по делу Анны Политковской? 2 декабря возобновятся переговоры о заключении нового базового соглашения между Россией и Европейским Союзом. Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Мэр Москвы Юрий Лужков в эфире программы «Познер» на Первом канале высказался за рассмотрение вопроса о возвращении прямых выборов губернаторов. Эксперты считают, что столь смелые заявления столичного градоначальника не случайны. Они являются откликом на выступление президента России Дмитрия Медведева, где он посетовал, что власть в регионах оторвана от народа, и предложил изменить порядок выдвижения губернаторских кандидатур. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Юрий Лужков стал первым гостем новой программы Владимира Познера «Познер», которая вышла в эфир Первого канала накануне вечером. Там-то московский мэр, назвав себя демократом, и высказался за возвращение прямых выборов российских губернаторов. Мэр столицы напомнил, что в 2003 году он поддержал решение российского руководства отказаться от выборов глав регионов. Но времена изменились, и сейчас он за их возобновление. Вот фрагмент этой программы.
Человек, который выбран на альтернативной основе всем населением региона, области, края или города, является и по общему признанию, и по внутреннему самочувствию более легитимным.
Значит, я могу сделать вывод, что вы не поддерживаете тогда вот то, что было сделано?
Нет, я тогда поддержал это.
А сейчас уже нет?
Я тогда поддержал это. Вы помните, в каких условиях Владимир Владимирович Путин вносил эти предложения? Это было время исключительно тревожное, и нужно было сконсолидировать государственный потенциал, государственную власть, сделать ее более эффективной, более мощной. И я думаю, что, конечно, времена складываются разные, и сейчас этот вопрос можно вернуть к рассмотрению снова.
Вы были бы сторонником возвращения?
Я был бы сторонником возвращения.
Были бы, да. Теперь еще один вопрос из этого разряда. Ну, как вы знаете, президент Медведев предложил изменить Конституцию в некоторой части, продлить срок президентства до 6 лет с 4.
Я работаю 22 года уже в городской власти и считаю, что даже этих 22 лет недостаточно, чтобы сделать что-то путное. Чтобы сделать что-то такое, что ты должен еще обязательно сделать в свое время. 4 года – это очень малый срок. Это списанный с американского принципа президентства для России не годится. В Америке в настоящий период система организации власти, система организации общества оказалась стабильной и устойчивой. Когда эта стабильность налицо, то 4 года нормально. А когда в обществе очень много сложных вопросов, которые начинает решать вновь вступивший президент 4 лет для того, чтобы получить что-то завершенное, мало.
Политолог Александр Кынев считает, что высказывания Юрия Лужкова о возвращении прямых выборов губернаторов прозвучали вовремя, сразу после того, как президент Дмитрий Медведев в своем послании к Федеральному собранию предложил изменить порядок выдвижения кандидатур региональных руководителей. По его мнению, кандидатуры на пост глав регионов должны предлагать партии, победившие на местных выборах. Начало дискуссии положено, считает Александр Кынев.
Что касается заявления Юрия Михайловича, на мой взгляд, оно не было неожиданным, потому что понятно, что решение 2004-2005 годов у отмене выборности губернаторов в известном смысле были вынужденными. У них было множество предпосылок, была публично заявленная, значит, мотивация борьбы с терроризмом, была проблема в ряде территорий там, третьего срока губернаторов, была проблема начавшегося в то время процесса обновления региональных элит, которая пугала и сами элиты, и Кремль, и хотели заменить это стихийное обновление на обновление управляемое. Тем не менее, решение было принято. Те 3,5 года применение новой технологии, которые прошли, они показывают, что, в общем-то, на самом деле проблема она больше создала, чем решила, потому что совершенно очевидно, что меняется сама система стимулов, в которых работает власть. Потому что и те, кто назначен впервые за это время, и те, кто сменил статус из избранных в назначенные, конечно, они в настоящее время мотивированы в большей степени учитывать интересы именно тех, кто их назначал. Да, потому что никакого другого стимула на самом деле фактически нет. Потому что прямой вязки с мнением населения не существует. То есть главное – это перейти в фарватере некой федеральной политики, выполнять интересы той группы, федеральной группы влияния, которая посодействовала назначению того или иного губернатора. Что касается мнения населения, то в течение последнего года огромное количество примеров, когда и население в виде там, митингов, протестов, сборов подписей выражает свое недовольство деятельностью назначенных или переназначенных губернаторов, выражает свои протесты региональные элиты в виде там, за обращений и заявлений общественных организаций, депутатов и так далее. То есть все это говорит о том, что, в общем, 3,5 лет оказалось достаточно, чтобы, в общем, система по очень многим регионам продемонстрировала свою очевидную неэффективность, когда уже, кажется, молчать дальше невозможно. Эти новые губернаторы, они в новой системе фактически перестают учитывать мнение населения, они ориентируются только на внутреннюю круговую поруку. Я думаю, что здесь, конечно, Юрий Михайлович, он, с одной стороны, чиновник, и, несомненно, конечно, его наверняка заботит и собственный там должностной статус, он прекрасно понимает, что прямая легитимность ценится гораздо выше, и авторитет главы избранного на прямых выборах существенно выше, чем авторитет просто назначенного клерка, да, который просто выполняет указания, принятые где-то наверху. Но, с другой стороны, Юрий Михайлович такой же житель Москвы, как и все остальные, и он, конечно, несомненно заинтересован в том, чтобы учитывать интересы территории. И то, что проблемы существуют, не видеть их невозможно. Кстати, сам господин Медведев в своем послании тоже фактически признал, что есть некие проблемы с обратной связью, да, и что нужно восстанавливать линии взаимодействия в региональной власти с населением. Есть другая сторона медали, которая касается непосредственно момента заявления и общей конъюнктуры. Почему именно сейчас? Почему Юрий Михайлович пошел на то, чтобы это заявить? Думать это одно, говорить об этом несколько совсем другое. На мой взгляд, здесь, в общем-то, катализатором публичного заявления Лужкова стало послание президента и то, что практически сам федеральный центр, по сути дела, признав необходимость изменения правил игры при определении руководителей регионов, тем самым вольно или невольно, но открыл дискуссию, потому что было бы странно, что если бы вслед за заявлением господина Медведева не последовала бы некая борьба за то, а каким же должно быть на практике то самое усиление влияния населения на назначение. Он упомянул про то, что, значит, будет выдвигать победившая партия. Но, опять-таки, ведь механизма никакого не озвучено. Механизм может быть абсолютно разным. Это может быть рекомендация Генсовета Единой России, тогда это, в общем, по сути дела, назначение через Москву, и регион никак не принимает участие. А это может быть все-таки голосование в региональном парламенте по кандидатуре, который потом предлагается президенту для утверждения. Совершенно разные варианты, они разные не только юридически, они разные совершенно по смыслу. Поэтому я думаю, что вот именно это здесь является главным. Ну, а кроме того, ведь поправки Конституции, которые сейчас у нас обсуждаются в парламенте, они затем идут на утверждение в регионе. То есть ратифицировать поправки Конституции будут региональные законодательные собрания. И здесь позиция губернатора будет иметь огромное значение.
С предложением вернуть прямые выборы губернаторов в этом году выступали глава Татарстана Минтимер Шаймиев и глава Башкирии Муртаза Рахимов. Против этой идеи высказывались руководители «Единой России». По мнению секретаря президиума Генсовета партии Вячеслава Володина, новый порядок утверждения глав регионов уже показал свою эффективность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 ноября. Коллеги жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерены провести митинг в его поддержку. Бекетов по-прежнему в коме, ему ампутировали ногу. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника Антона Шалавова, который был найден повешенным на территории части в конце октября. Прокуратура Москвы вынесла предупреждение руководству журнала «Русский Ньюсвик» в связи с публикациями, которые, по мнению властей, разжигают национальную и религиозную вражду. Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В числе главных тем – страна незрячих. Как и что слышат, говорят, обоняют незрячие люди, а также еврейские мелодии, говорят и играют клезмерские музыканты. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве ставить на воинский учет подростков начнут с 16 лет. Распоряжение об этом подписано правительством столицы. До 25 ноября специально созданные комиссии должны будут представить в военкоматы списки подростков, достигших указанного возраста. По мнению военных экспертов, эта мера предпринята для того, чтобы установить более жесткий контроль за будущими призывниками. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Это не новшество. Ничего в сроках постановки на первоначальный учет не изменилось. Ранее, к примеру, в советские времена в военкоматовских списках числились и 14-летние подростки. Главное, не в возрасте будущего призывника. О причинах принятия такого решения рассказывает военный обозреватель Виктор Баранец.
Если по весне этого года, когда армия перешла на одногодичный срок призыва, мы по весне призвали там 133 тысячи ребят в армию по призыву. Вот осенью, в связи с новой системой призыва, уже придется призывать не 133, а 250-260 тысяч человек. Но, как известно, по ряду демографических причин, по ряду того, что наш закон сильно расшатан, в связи с тем, что здоровье у людей слишком слабенькое, в связи с тем, что много уклонистов, в связи с тем, что многие получают отсрочки для учебы и так далее, призывной ресурс в этих вот критических для призывной системы условиях терпит кризис. И потому власти уже сейчас на дальних подходах к очередному призыву или к будущим призывам, они пытаются тотально подойти к контролю за уровнем призывного ресурса. Потому и в ПТУ, и в школы, скоро в детские ясли будут ходить для того, чтобы иметь полную картину о тех мальчиках, которые надо призывать в армию.
Москва не первый город, где решение о создании специальных комиссий, составляющих списки будущих призывников, независимо от места учебы или работы, узаконено на уровне городских властей. Столица и Санкт-Петербург – лидеры по числу уклонистов. Однако, даже несмотря на это, решение о жестком контроле за потенциальными призывниками – не личная инициатива правительства Москвы, считает Виктор Баранец.
Эта инициатива исходит от соответствующего руководящего документа Генерального штаба, который разослан во все администрации Москвы и Питера, и республиканских, и областных военкоматов. Делать все для того, чтобы держать под жесточайшим контролем призывной ресурс. Тут огромное множество проблем, а все идет от самого главного, я считаю, от глобального. Общество наше все больше и больше негативно относится к службе в армии.
Чуть ранее Государственная Дума, в очередной раз совершенствуя закон о воинской обязанности и воинской службе, приняла поправки, согласно которым теперь гражданин обязан регистрироваться в военкомате не только по месту постоянного жительства, но и по месту временного пребывания, если он проживает там сроком более 3 месяцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Когда будет избран новый спикер Верховной Рады и кто может занять кресло председателя украинского парламента вместо ушедшего в отставку Арсения Яценюка? Мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников обсуждал сегодня эту тему в киевской студии «Радио Свобода» с первым заместителем главного редактора журнала «Профиль Украина» Олегом Базаром и редактором интернет-издания «Буквоед» Сергеем Руденко.
Будет ли, в принципе, избран украинский спикер? Или мы сейчас наблюдаем очередные попытки продемонстрировать неработоспособность парламента, которые завершатся все же тем, что в течение нескольких месяцев он не будет работать, а потом состоятся досрочные выборы? Как вы считаете?
Ну, когда-то он все-таки будет избран. Вот вопрос, до досрочных выборов или после досрочных выборов. Я думаю, что он будет избран все-таки до досрочных выборов.
Я думаю, что спикер парламента будет избран, и, очевидно, это случится уже в четверг. По крайней мере, переговоры, в которые включился президент Украины по избранию спикера, очень достаточно такая сомнительная процедура, когда кандидатуру спикера парламента согласовывают с президентом. Так вот, если уже в процесс избрания спикера парламента включился президент Украины, это означает, что спикер парламента, очевидно, будет избран. И будет избран тот человек, который больше подходит, больше нравится президенту Украины и который будет олицетворять новую парламентскую коалицию, в которую, очевидно, войдут наша Украина, партия регионов и, наверное, блок Литвина.
Вот. Если Литвин станет спикером.
Я не думаю, что Литвин станет спикером. Скорее всего, шансы быть избранным спикером имеет хорошие Иван Плющ.
Тогда нелогично, если Литвин не становится спикером, зачем
у него слишком маленькая, у него слишком маленькая фракция, ну, скажем так, что-то ему все равно дадут. Да? Если не спикера, то, возможно, там двух министров. Это же коалиционные торги. Тут нужно дополнить немножко, что сейчас идет торги не просто за спикера, да, идет формирование новой властной конфигурации. То есть будет новая коалиция, скорее всего, новый премьер-министр. Не скорее всего, а точно будет новый премьер-министр Украины, да, которым, скорее всего, станет выдвижение с партии регионов, наверное, да. И тогда действительно партия регионов согласится на то, чтобы спикером стал лояльный к ним друг партии регионов, наш украинец Иван Плющ.
Я думаю, Плющ очень хорошая кандидатура с точки зрения на следующие президентские выборы, потому что Владимир Литвин уже задекларировал свое желание побороться за президентское кресло. То есть, избрав сейчас Владимира Литвина спикером парламента или поспособствовав избранию Литвина спикером парламенту, Виктор Ющенко уже себе растит и садит конкурента во властное кресло. У Ивана Плюща, насколько я знаю, таких амбиций нет. И Иван Плющ один из тех людей, которых считают духовным отцом Виктора Ющенко.
Я только не понимаю вашей логики, Сергей, вот в каком смысле. Если вы говорите о том, что необходим какой-то человек из нашей Украины, который будет лоялен президенту, то почему этим человеком не мог оставаться Арсений Яценюк, который получил место спикера фактически благодаря активному давлению президентского секретариата на нашу Украину?
Думаю, что амбиции Арсения Яценюка намного больше, чем он имел на время спикерства парламента. Поэтому, очевидно, его дрейф в сторону Юлии Тимошенко и, скажем так, попытки самостоятельной игры и привели к отставке.
Напомню, это были мнения первого заместителя главного редактора журнала «Профиль Украины» Олега Базара и редактор интернет-издания «Буквоед» Сергея Руденко. Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Идея спасения большой детройтской тройки от банкротства превращается в повод для неожиданно эмоциональной политической и даже философской схватки, ставкой в которой может стать будущее страны. В то время как сторонники выделения второго 25-миллиардного кредита трем автопроизводителям заявляют, что государство обязано поддержать Детройт, поскольку на кону стоят миллионы рабочих мест, противники считают, что налогоплательщики не должны содержать нежизнеспособную индустрию. Это противоречит американской традиции и не приведет ни к чему хорошему, рассказывает Ян Рунов.
Барак Обама в интервью телекомпании CBS заявил, что коллапс автомобильной промышленности станет катастрофой в нынешней ситуации и что помощь должна быть оказана на определенных условиях. Компании исчезают, и на их место приходят другие. Это хотя и болезненный, но естественный процесс, и вытаскивать за уши банкротов, на мой взгляд, неверно, говорит Ричард Шелби, сенатор-республиканец из Алабамы. Эти компании испытывают трудности прежде всего потому, что производят не ту продукцию. В автомобильных корпорациях трудятся квалифицированные рабочие, но, видимо, неквалифицированное руководство. Президент профсоюза автомобилестроителей Рон Геттлфингер возмущен тем, что слышны обвинения в адрес непомерных аппетитов профсоюзов, высоких зарплат и разных льгот рабочим автомобильной промышленности. Нет сомнений, что многие компании должны были вовремя исправить свои ошибки, но сейчас дело не в ошибках автомобильных корпораций, а в том, что потребитель не может получить банковскую ссуду на покупку автомобиля, а страдают производители. Я не согласен, что автокорпорациям лучше позволить объявить банкротство ради защиты от кредиторов и реорганизации. Банкротство – это худший путь для нашей промышленности, потому что за банкротством по параграфу 11 о реорганизации последует банкротство по параграфу 7, то есть ликвидация. Из-за разногласий вопрос о помощи детройтской тройке может быть отложен до 2009 года, когда решение будет принимать президент Обама. Со временем, как полагают республиканцы, станет очевидной ошибочность и опасность раздачи государственных денег. В связи с этим бывший спикер Конгресса, республиканец Ньют Гингрич, заявил: когда Конгресс дает миллиарды долларов дискредитировавшим себя компаниям, голосовавшие за Обаму 20-летние и 30-летние избиратели увидят, что они стали платить больше налогов, а зарабатывать больше не стали, они могут сильно разочароваться уже к лету будущего.
следующего года. Администрация Буша дала понять, что не планирует использовать весь пакет 700-миллиардной помощи финансовому сектору. По меньшей мере, половина суммы останется в распоряжении следующей администрации. Пусть Обама решает, как распределить следующие 350 миллиардов долларов.
В то время как законодатели намерены определить судьбу автомобильного Детройта, американские экономисты все скептичнее оценивают экономическую ситуацию. Согласно опросу, проведенному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, эксперты считают, что США находится в глубоком экономическом спаде, который начался прошлой весной и продлится, по крайней мере, до будущего лета. Такой прогноз – одно из свидетельств того, что беспрецедентные меры экономического и финансового стимулирования, предпринимающиеся Вашингтоном, уже больше полугода не дают результатов. Как это можно объяснить? Я задал этот вопрос директору научного общества «Атлас» Эдварду Хаджинсу. Дело в том, что проблемы, с которыми столкнулась экономика, слишком глубоки, и их невозможно нейтрализовать временными поверхностными мерами, которыми и являются многомиллиардные впрыскивания капитала. Глубинная причина того, что сейчас происходит, заключается в том, что и США, и весь мир жил в последние годы непосредством. Это произошло благодаря очень сходным действиям Федеральной резервной системы и центральных банков других стран, вбрасывавших капитал, чтобы справиться с рецессией 1-2 года, возникшей после того, как лопнул интернетный пузырь. Дешевый кредит, доступный повсюду, включая развивающиеся страны, Россию, помог взвинтить цены на недвижимость, природные ресурсы до небывалых ненормальных уровней. Когда выяснилось, что эти цены абсурдны, что эти кредиты возвратить невозможно, а первым сигналом стало крушение рынка рискованных ипотечных кредитов США, кредитная пирамида посыпалась. И этот процесс далеко не закончился. Что сейчас пытается сделать правительство многих стран? Они вновь удешевляют кредит, пытаясь поддержать дешевыми деньгами сдувающийся пузырь. Это те же самые правительства, которые способствовали созданию проблемы. Такой подход вряд ли, на мой взгляд, улучшит положение. Какой в таком случае вывод? Стоит ли нам всем ждать худшего?
Я опасаюсь, что эти меры в недалеком будущем могут очень негативно отразиться на экономической ситуации. Конгресс и Белый дом с их планами помощи экономике игнорируют недавний опыт. Пытаясь помочь одной индустрии или желая предотвратить рецессию, они своими действиями вызывают результаты, которых они не ожидали. Если они не позволят рыночным силам самим найти выход из этого кризиса, если они начнут двигаться по пути государственного вмешательства в рынки, мы можем повторить европейский опыт 60-70-х годов, то есть ничтожный экономический рост, ничтожный рост благосостояния, высокая безработица, застой на фондовых биржах. И такая ситуация в Европе продолжалась вплоть до 80-х годов, когда европейцы стали больше доверять рыночным силам.
Это прогнозы американского экономиста Эдварда Хаджинса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в ближайшие полчаса вас ждет, в частности, наша рубрика «Мировая политика», посвященная началу 2 декабря переговоров между Москвой и Евросоюзом о рамочном соглашении о сотрудничестве. Кроме того, сегодня в 20 часов по московскому времени, я напомню, выйдет в эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары, и у него в числе главных тем будет заявление международной амнистии о ситуации в зоне бывшего российско-грузинского вооруженного конфликта. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 ноября. Коллеги жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерены провести митинг в его поддержку. Бекетов по-прежнему находится в коме, ему ампутировали ногу. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника Антона Шаламова. Он был найден повешенным на территории части в конце октября. Прокуратура Москвы вынесла предупреждение руководству журнала «Русский Ньюсвик» в связи с публикациями, которые, по мнению властей, разжигают национальную и религиозную вражду. Верховный суд Ингушетии счел незаконным отказ районного суда изменить статью уголовного дела о гибели Магомеда Евлоева. Дело о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru было заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Адвокаты семьи Евлоева обратились с ходатайством изменить это на статью «Убийство». Однако районный суд, суд первой инстанции, ранее им отказал. В Ереване в понедельник вечером был избит глава ассоциации «Журналисты-расследователи Армении» Эдик Багдасарян. В Киргизии около 500 сторонников оппозиции собрались в городе Талас, чтобы обсудить возможность импичмента президента Курманбека Бакиева. Новый раунд переговоров между Россией и Грузией, намеченный на сегодня в Женеве, перенесен на среду. Как сообщила грузинская служба «Радио Свобода», это сделано по техническим причинам. Верховная Рада Украины перенесла на четверг рассмотрение вопроса об избрании нового председателя парламента. Как рассказал первый вице-спикер Александр Лавринович, такое решение было принято в связи с необходимостью подготовки антикризисных проектов. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд проводит сейчас в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Напоминаю, микрофон Александр Гостев. И на очереди у нас репортаж из Петербурга, где с 17 по 19 ноября проходят так называемые «Дни толерантности». О чем именно идет речь, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Целая серия разнообразных мероприятий в рамках программы «Толерантность» проходит в Петербурге уже с 3 ноября и продлится до 15 декабря. Это и декады толерантности в нескольких районах города, и уроки, тренинги и конкурсы в школах, и семейные праздники, концерты, выставки. Внутри этой пестрой программы несколько особняком стоят «Дни толерантности», проводимые в двух книжных магазинах и на площадках межрайонной централизованной библиотечной сети имени Лермонтова. Дней всего три, и начались они в Центральной библиотеке имени Лермонтова открытием «Ирландского уголка», говорит заведующая организационно-методическим отделом библиотеки Оксана Додонова.
Первый день мы начинаем с открытия «Ирландского уголка». Третья Ирландия – территория толерантности. Ирландские уголки открываются в разных странах и городах мира. Сегодня по случаю прибытия полномочного посла Ирландии в России Джастина Хармона открытие этого ирландского уголка. Посольство Ирландии предоставило нам любезно выставку, посвященную писателю Сэмюэлю Беккету. Мы представили коллекцию книг об Ирландии.
Выставка, посвященная Беккету, состоит в основном из плакатов и фотографий писателя. Еще одна встреча прошла в тот же день в Библиотеке национальных литератур.
На этой площадке две экспозиции. Одна из них «Холокост», серия афортов московской художницы Натальи Лебедевой. Вторая же рукописи и архивные материалы из еврейской теологической семинарии города Бреслау в российских хранилищах.
В Доме книги и в магазине «Буквоед» на площади Восстания запланированы встречи с писательницей Маргаритой Хемлин. Ее книгу «Живая очередь» представляет писатель Александр Мелехов.
Цикл рассказов и повестей, посвященных обыденной жизни евреев в послевоенное время. И единственная причина нетерпимости национальной – это страх. И если человек перестает внушать себе страх, то ты начинаешь относиться к нему терпимо.
18 ноября в библиотеке книжной графики открывается выставка фотоискусства Латвии, которую привезла Центральная городская библиотека Риги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий. Например, больше половины пользователей, как выяснилось, не справляются с собственным домашним компьютером. Разработан чип в 100 раз быстрее, чем стандартный Wi-Fi. И создан говорящий будильник. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американские исследователи из университета Делавера попытались установить, насколько быстро наночастицы накапливаются в тканях растений. Результат подтвердил опасения ученых. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
Исследователи выращивали тыкву и фасоль на водном растворе. И, кроме того, высадили тыкву в нормальную почву. И водный раствор, и почва были насыщены наночастицами оксида железа. Фасоль и тыква, выращенные на почве, не впитали наночастицы. Но тыква, выращенная на водном растворе, оказалась насыщена наночастицами железа. Авторы эксперимента подчеркивают необходимость исследований, посвященных безопасности нанотехнологий. Причем в работе должны принимать ученые самых разных направлений – и ботаники, и молекулярные биологи, и сами нанотехнологи.
Новости коротко. Исследователи из организации Pew Center опросили более 2000 человек, чтобы выяснить, насколько хорошо пользователи справляются с домашними компьютерами и интернет-сервисами. Больше половины опрошенных заявили, что при работе с домашним компьютером и подключении интернета им приходится обращаться за помощью к знакомым или специалистам. 38% звонят в службу технической поддержки, а 15% обращаются за помощью к знакомым. Кроме того, больше половины опрошенных чувствуют свою неполноценность и растерянность, если им не удается самостоятельно справиться с новым, уже широко разрекламированным, но незнакомым устройством. Исследователи Национального университета Тайваня разработали чип беспроводной передачи данных, который по всем параметрам превосходит существующие аналоги. Скорость передачи данных с помощью нового чипа в 100 раз больше, чем при использовании стандартного чипа Wi-Fi. Устройство, оснащенное чипом, сможет скачать 4-гигабайтный видеофильм за 10 секунд. Как утверждают разработчики, при промышленном производстве чип будет стоить менее $1. Американская компания SNS International представила говорящий будильник Moshe Alarm, общаться с которым можно с помощью голоса. Будильник понимает 12 голосовых команд и отвечает на английском языке. Его можно спросить, который час и какое сегодня число, или установить время, в которое он вас разбудит. Разработку будильника официально поддерживает Всемирный союз слепых.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Второго декабря возобновятся переговоры о заключении нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. Об этом заявили сегодня участники встречи с прессой на тему «Итоги саммита Российская Федерация, Европейский Союз в Ницце». Одной из ключевых тем завершившегося мероприятия была ситуация, связанная с конфликтом на Кавказе, российско-грузинским вооруженным конфликтом. На этом мероприятии побывал и мой коллега Карен Агамиров.
Саммит в Ницце никаких сюрпризов в части урегулирования российско-грузинского конфликта не преподнес, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Василий Лихачев.
Медведев еще раз сказал, что российская позиция в отношении международно-правового признания Южной Осетии и Абхазии – это дело справедливое, это дело легитимное, и это дело, которое влияет как на наши двусторонние отношения с Тбилиси, так и наши отношения, наши контакты с Европейским Союзом. Аргументация российского политического и правового решения в отношении этих двух кавказских республик базируется на совокупности факторов и фактологического, экономического и, конечно, международно-правового свойства. Российская позиция опирается на такие императивные нормы международного права, как право народов на самоопределение, уважение прав и свобод человека, обязанность государства сотрудничать друг с другом. Наши европейские партнеры эту позицию, по крайней мере, начинают понимать или, по крайней мере, начинают ее воспринимать в политическом и правовом поле.
Полагает Василий Лихачев. Посол Франции в России Станислав де Лабуле напомнил слова президента Франции Николя Саркози о том, что Европейский Союз
не разделял российскую позицию, касающуюся статуса Южной Осетии и Абхазии. И он пригласил президента Медведева сделать столько же также усилия по абхазскому и югоосетинскому вопросу, сколько только он сделал по вопросу Нагорного Карабаха недавно. Он сослался, в частности, на слова президента Медведева, который напоминал, что он созвал, посадил на стол переговоров Дзеналеева и Саркисяна, и им удалось прийти к приемлемой позиции по Нагорному Карабаху. Саркози поддержал его и поощрил его, чтобы он такие же усилия прилагал по вопросу урегулирования Южной Осетии и Абхазии, как он сделал это в вопросе Нагорного Карабаха.
Завершившийся в Ницце саммит Российская Федерация – Европейский Союз и возобновление 2 декабря переговоров о заключении нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Грузии же ни власти, ни лидеры большинства политических партий или общественных объединений заявляют, что вообще не питают иллюзий относительно результатов будущего переговорного процесса. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти не скрывают, что особых надежд на прорыв в ходе второго раунда переговоров в Женеве у них нет. Госминистр по реинтеграции Тимур Якубашвили прямо сказал в интервью «Радио Свобода», что консультации в Женеве, цитирую, «носят лишь технический характер». Господин Якубашвили утверждает также, что Абхазия и Южная Осетия, вопреки заявлениям их руководителей, не будут обладать в ходе переговоров статусом полноправных участников. Это в корне противоречит заявлениям министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, который, впрочем, согласен с грузинскими коллегами в пессимистической оценке перспектив самого Женевского процесса.
Наша делегация будет принимать участие в этих встречах, как и другие в таком же статусе. Результатом может быть только одно – обмен мнениями, каждая из сторон выскажет свои позиции. Говорить о том, что мы согласимся на какие-то другие условия, что мы будем там второстепенны, ну это просто не будет никаких дискуссий.
Один из основателей и лидеров республиканской партии Давид Бердзанишвили считает, что переговоры нужны, но они вряд ли принесут ощутимые результаты.
Нет, ничего не ожидаю позитивного, но трудные будут переговоры, естественно.
Ну, переговоры нужны, однако ждать каких-то серьезных результатов не следует.
Генеральный секретарь лейбористской партии Йосиф Шадберашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что его партия выступила с инициативой начать прямые переговоры с политическими кругами России и уже формирует делегацию, которая в ближайшие дни направится в Москву, поскольку, по мнению грузинских лейбористов, никто в мире с нынешними властями Грузии вести серьезные переговоры не будет.
Ничего не ожидает, потому что с нынешней властью Грузии никто не хочет разговаривать, тем более международные организации. К сожалению, мировая пресса сейчас пишет о том, что войну начали грузинские власти, и все обвиняют нас в начале войны. Я не думаю, что что-нибудь будет нормальное. Если будет что-то, будет отрицательное. Мы вчера предложили начать переговоры с Россией. Если российские политические партии, Государственная Дума, наши коллеги, оппозиционеры не хотят разговаривать с нынешними властями Грузии, то мы готовы начать эти переговоры.
Лидер движения «Народ Южной Осетии за мир» Владимир Санакоев, близкий к прогрузинской администрации Южной Осетии, которая по понятным причинам в данный момент действует на территории Грузии, а не Южной Осетии, сказал в беседе со мной, что цель Москвы, по его мнению, вынудить Грузию отказаться от международных посредников и начать прямые переговоры, но без участия нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Я думаю, что, предполагаю, исходя из тех настроений, которые у де-факто москвских властей при консультации с российской стороны, я думаю, что они и эту встречу будут стараться волокитить, принять какие-то неопределенные решения. То есть они не сторонники принятия решений на уровне Европы. Я думаю, что они все ведут к тому, чтобы наступил этап прямых переговоров между Россией и Грузией. Единственное, они закусили у дела и игнорируют нынешнее руководство Грузии, что абсолютно деструктивно.
Что касается грузинской общественности в целом, в том числе беженцев, никаких иллюзий после 14-летних переговоров в той же Женеве по урегулированию проблемы Абхазии в обществе не осталось. Тем более, что недалеко от Гори фантастическими темпами растет новый город. Строятся тысячи домов для беженцев. И все понимают, что вряд ли власти Грузии стали бы тратить сотни миллионов долларов на постройку нового города, если бы у них, то есть у грузинских властей, была надежда вернуть десятки тысяч беженцев в Южную Осетию с помощью дипломатических маневров в Женеве. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской. Коллеги жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерены провести митинг в его поддержку. Он по-прежнему в коме, ему ампутировали ногу. Прокуратура Москвы вынесла предупреждение руководству журнала «Русский Ньюсвик» за публикации, разжигающие национальную и религиозную вражду. Верховный суд Ингушетии счел незаконным отказ районного суда изменить статью уголовного дела о гибели Магомеда Евлоева со статьи «Причинение смерти по неосторожности» на статью «Убийство».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время свободы. Как я только что сказал, Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Само дело по существу начнет рассматриваться 19 ноября. О значении института присяжных в российской юридической практике с известным российским судебным репортером, старшиной гильдии судебных репортеров и учредителем клуба присяжных в России Леонидом Никитинским только что побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Часто ли в России присяжные становятся объектом давления сторон, Леонид?
Нет, конечно, достаточной статистики, чтобы можно было однозначно сказать, часто это бывает или нет. В принципе, можно оценивать только какие-то выборочные истории, попавшие в прессу. В принципе, конечно, не часто. Большинство-то процессов с присяжными, они вполне заурядные. По каким-то политическим или острым и крупным таким процессам, связанным с бизнесом, я думаю, что такие факты, конечно, бывают.
Ну вот самый яркий, наверное, из последних судебных процессов, это приговор по делу об убийстве бывшего первого заместителя председателя Госбанка России Андрея Козлова. Там же присяжные были объектом давления.
Там было очень много запасных, и они все выбыли. Там осталось ровно 12 человек. Там происходили странные истории, но я не говорю, поскольку изнутри информации я не имею. Но в основном же очень много подозрительных вещей. И, конечно, давление там, я думаю, с обеих сторон было, как минимум.
Насколько вообще этот институт привился в российской судебной системе?
Сказать, что этот институт не привился совсем или бессмысленно, нельзя. Он функционирует нормально, и в большинстве регионов, вот в провинции, не в Москве, он и судьями, в принципе, воспринимается нормально.
Как отбирают присяжных?
Как отбирают? Система газвыбора, существующая, используется для того, чтобы получить списки избирателей. Есть некая компьютерная программа, которая случайным образом из этого списка отбирает присяжных. Но сами судьи ее не знают, она где-то лежит в недрах, чем в газвыборах. Суд уже представляется список отобранных. Затем этим людям рассылаются повестки. Из них приходят, я не знаю, может быть, треть, может быть, четверть из тех, кто получил повестки. Ответственности за то, чтобы уклониться, не существует, поэтому приходят далеко не все. Допустим, на процесс пришло там 70 человек. Из них надо отобрать, ну, 16-18. Сейчас предпочитают, если процесс длительный, брать запасных. Существует процедура отводов, там задаются вопросы обвинением, защитой. По два немотивированных отвода можно использовать, как правило. Ну, и вот, допустим, из этих 70 осталось человек 30, там еще кто-то самоотводы взял. Из них первые, скажем, 14, 16, 18 по списку просто становятся присяжными. Вот такова процедура, как она предусмотрена законом. Есть точечные факты. Я не скажу, что их много. И вернусь к своей мысли о том, что большинство судов проходит нормально, если они не связаны ни с политикой, ни с большими деньгами. Там это достаточно примитивно все. Но, конечно, есть точечные примеры, например, связанные со шпионскими делами или с делом Пищугина. И я не уверен, что то же самое не произойдет в деле Политковского. Когда, ну, очевидно, что есть возможности вот внутрь присяжных внедрить, если не все 12, то там 2, 4, а этого, как правило, достаточно. Скажем, если в 12 или в 16 случайных людей попадает четверо квалифицированных, заранее натасканных, то они, в принципе, там почти обеспечивают необходимое решение.
А как их можно внедрить?
Ну, их можно внедрить, поскольку никто не знает этих, вот как эти списки, собственно, первые приходят на адвокаты там Сутягина или в Красноярске по этому шпионскому делу. Они рассказывают, что, ну, картина, сами лица присяжных, они совершенно не характерны. Вдруг это появляются одни мужчины с высшим образованием там. Потом выясняется, что один один из них был в Польше резидентом разведки. Ну, такие люди не могут случайно попасть в присяжные, да. Самое простое, это таких людей втиснуть вот на этой стадии, когда в суд приходят якобы какие-то списки. Может прийти настоящий список, может прийти какой-то другой список, можно кому-то повестки послать, вот еще удобная такая щель. Ведь можно повестки послать не всем в этом случайном списке, а только заранее известным людям. А из них отобрать еще заранее известных людей. Ну, вот так сформировать коллегию теоретически можно.
Значит, верно я вас понимаю, что это гражданская ответственность каждого человека, и он не получает никаких денег, в общем, он может отказаться, но может и не отказаться. Просто это вот такая новая практика в его жизни.
Деньги он получает средний заработок, и многие присяжные пенсионеры даже идут туда совершенно с определенной целью получить эти деньги, и это и образует балласт такой. Я два раза уже собирал по 30 присяжных в Москве и в Питере, но мне отбирали наиболее интересных людей, и эти люди рассказывают о том, что для них это действительно очень совершенно неожиданный такой экзистенциальный опыт, который много в жизни дает, и это, так сказать, они с большим интересом к этому относятся.
Ваш опыт журналиста, который занимается уже десятилетия серьезно вот этой юридической тематикой, он помогает понять, каков уровень правосознания обычных граждан?
На самом деле, я же об этом написал еще и роман, который вышел, и вот, собственно говоря, продается именно о присяжных, даже не столько о суде, сколько о присяжных. И центральная идея этого романа, который мне подсказал, и конкретное дело, о котором я писал, как раз в том и заключается, что он и называется, этот роман, «Тайна совещательной комнаты», и эта тайна состоит в том, что совершенно неожиданно вот наши граждане в обычных условиях там полусумасшедшие, обозленные, агрессивные, там склонные кричать и ничего не понимать, если им представляется возможность спокойно, достаточно долго на определенные вопросы отвечать, они вдруг на себя берут ответственность и выносят совершенно разумные решения. Там сама совещательная комната и сама эта процедура обладает каким-то эффектом, который производит из нашего обывателя человека более готового, собственно, к жизни в гражданском обществе и больше гражданина. В этом ценность суда присяжных прежде всего. Что это институт гражданского общества, это такая школа, которая заставляет людей по-другому относиться и к суду, и так далее. Но это при условии, естественно, что суд проходит честно.
Процесс по делу об убийстве Анны Политковской общественно значим, он политизирован так или иначе в общественном сознании. Окажутся ли присяжные на высоте этой задачи? Хватит им вот магии совещательной комнаты для того, чтобы они вынесли решение честное и справедливое, как вы думаете?
Андрей, я не хочу давать таких прогнозов, так сказать. Очень надеюсь, что это будут случайные люди, действительно статистически случайные, что у них хватит и разума, и мужества вынести справедливое решение.
Мнение учредителя Клуба присяжных в России, известного российского судебного репортера, старшины гильдии судебных репортеров Леонида Никитинского. Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Хиллари Клинтон готова возглавить внешнеполитическое ведомство в кабинете Барака Обамы. Об этом сообщила в понедельник британская газета «Гардиан». Это сообщение широко цитируется американскими средствами информации, несмотря на то, что пока никто формально не подтвердил сообщение о том, что пост госсекретаря был предложен Хиллари Клинтон. Знатоки вашингтонской политической кухни говорят, что серьезным препятствием на пути дипломатической карьеры сенатора от штата Нью-Йорк могут стать обширные деловые связи ее супруга, который за 8 лет, прошедшие после ухода его из Белого дома, получил около 500 миллионов долларов пожертвований для своего благотворительного фонда. Часть этих пожертвований от правительств ближневосточных стран. Мало того, известно, что Билл Клинтон не чурался контактов и с правительствами Казахстана и Китая, критикуемых за нарушение прав человека. Тезис конфликта интересов может стать сильным аргументом противников назначения Хиллари Клинтон на пост госсекретаря. Впервые в истории страны спекуляция билетами может быть отнесена к разряду уголовных преступлений, если будет одобрен законопроект, предлагаемый сенатором от Калифорнии Дайаной Фейнстин. Она предлагает наказать 100-тысячным штрафом и годом тюремного заключения тех, кто попытается перепродать пригласительные билеты на инаугурацию Барака Обамы. «Процедура приведения президента к присяге – один из самых важных ритуалов нашей демократической системы», – заявила сенатор. «Возможность стать свидетелем этого события не должна быть предметом предметом купли-продажи. Но она может стать предметом розыгрыша в лотерею. Именно так, ввиду небывалого спроса, намерены распределить большую часть из 240 тысяч бесплатных приглашений американские законодатели, которые получат эти приглашения незадолго до церемонии от Белого дома. Между тем, пригласительные билеты уже предлагаются на интернетных аукционах по цене от $1500 и выше. Исторический факт победы на президентских выборах афроамериканца может, как ни парадоксально, оказаться более значимым в глазах белого большинства, чем в глазах афроамериканцев, многие из которых не рассматривают пример Барака Обамы как образец для подражания, рассказывает Владимир Морозов.
Победа Барака Обамы на президентских выборах продолжает оставаться сенсацией, особенно в семьях афроамериканцев. Когда Барак Обама выступает по телевизору, сын кричит: «Мама! Мама, мама, иди сюда!» И мы все сбегаемся смотреть. Но первые восторги проходят, а жизнь продолжается. Какие выводы делает молодежь из победы Барака Обамы? Его пример показывает, что быть отличником в школе – это не стыдно. Мне больше не нужно торчать на углу с пацанами. Я могу зарыться в книге и добиться успеха, и, может быть, стать президентом или сенатором. Очень хорошо. Но должность президента одна на всю страну, а сенаторов, хотя и побольше, но тоже всего 100 человек. И, строго говоря, до той же мысли зарыться в книге и добиться успеха можно было додуматься и до победы Барака Обамы. Как это сделал, например, афроамериканец Джером Стрикленд. Он голосовал за Обаму и рад его победе. Но, говорит Джером, мне не нужен никакой пример для подражания. Я любил музыку, учился, не гнушался никаким трудом, вкалывал в две смены. И я добился своего, теперь я диджей на радиостанции V103 в городе Атланта. У наших родителей был Мартин Лютер Кинг. Он дал им надежду и веру в будущее. А Барак Обама – это герой для нас. Но одной надежды мало, говорит психолог Стэнфордского университета Дэвид Спигл. Что толку стоять перед холодильником и с жаром молиться, чтобы Всевышний заполнил его продуктами? Если надежда становится пустой фантазией, то она может не помочь вам, а навредить. Надежда приносит плоды только тогда, когда она подкреплена работой и когда она реалистична. Ту же мысль внушает своим подопечным социолог Карла Стокер, которая работает с афроамериканскими подростками. «Да, — говорит она, — Барак Обама широко распахнул перед ними дверь, но войти в нее и идти дальше люди должны сами. Куда они пойдут?» Конечно, признает Стокер, победа Обамы на выборах еще не означает, что страна покончила с расизмом. Но дело не столько в расизме, сколько в глубоких социальных проблемах афроамериканской семьи, о чем не раз говорил и сам Барак Обама во время избирательной кампании. Трудно объяснить расизмом, например, тот факт, что во многих семьях дети растут без отцов. По результатам обследования, проведенного американским социологическим журналом, более 20% чернокожих, родившихся с 1965 по 1969 год, к своим 30 годам успели побывать в тюрьме. У белых та же доля 3%.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – новое заявление международной правозащитной группы «Международная амнистия» о существующей на этот час, сейчас сложившейся ситуации в зоне бывшего российско-грузинского вооруженного конфликта, так называемых буферных зонах. Мы, конечно же, вернемся к теме возобновляющихся 2 декабря переговоров о заключении нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».